Абрур и Бахтиёр не были диссидентами. Они простые узбеки из Киргизии. Один жил в узбекском квартале города Джалалабад, другой неподалеку в узбекской деревне. В июне прошлого года на юге Кыргызстана начались беспорядки, которые переросли в межэтнические столкновения между киргизами и узбеками. Именно из-за них оба решили уехать в Россию. И оба сейчас в российских СИЗО. В беседе принимает участие руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и адвокат Ирина Бирюкова. Итак, Ирина, что сейчас происходит с этими людьми?
От обоих подано ходатайство о предоставлении статуса беженца на территории Российской Федерации. И вот одного уже у нас успели опросить сотрудники ФМС, а вот второй ждет. Оба примерно в одно время у нас были задержаны. Это июнь-июль этого года. Одного зовут Аброр, а второго зовут Бахтиёр. И вот который второй, на настоящий момент у нас такая у него довольно интересная судьба. Подали мы от него тоже ходатайство на статус, но пока тишина, причем ходатайство я подавала уже как бы развернутое, дополненное, а до меня подавал он тоже ходатайство такое в краткой форме, которое необходимо изначально подать. Причем ни по одному, ни по второму ходатайству пока никакой реакции у нас нет. Вот они сейчас ожидают своей участи. Вот у второго стража до 27 ноября, а у первого до 12 декабря. Потом, естественно, скорее всего, будут продлять, потому что никаких действий пока нет, никаких реакций на наши заявления, на наши жалобы, на наши письма пока тоже нет.
Вы сказали, что у Бахтиёра была интересная судьба. Ну, давайте действительно поговорим о том, а кто эти люди, почему они вынуждены были бежать.
Они, конечно, оттуда не, скажем так, не по своей воле уехали, да. Первый, которого зовут Аброр, ему на настоящий момент, вот сейчас 29 лет, у него четверо детей, жена, все приехали сюда после смерти отца, он, значит, как глава семьи начал поднимать семью там в Киргизии и организовал домашнюю птицеферму. И вся семья, жена, супруга его, мама и дети тоже помогали. Вот. И вот этим-то, в принципе-то, они питались там, прокармливались и достаточно неплохо жили. Даже он даже начал строить там свой дом. Но вот когда события произошли, как он рассказывает, что начали сжигать там улицами, они жили улицами, узбеки жили именно вот улицами, держались друг за друга, и начали сжигать именно дома узбеков. Дом его тети сожгли, и, по его словам, его дом тоже сожгли. Но до этого он успел семью отвезти в соседнюю деревню, даже не к родственникам, а вот к таким же узбекам, как и он, как бы оградить их от всей этой ситуации, потому что начали забирать мужское население узбеков в милицию, и некоторых судьба даже там его знакомых, ему стало неизвестно, кого-то кто-то калечил, за деньги выпускали и так далее. И он, конечно, испугался за себя, за семью, отправил семью и решил вернуться, чтобы, ну, хозяйство жалко и так далее. Но когда начали уже рушить дома, забирать вообще абсолютно неповинных ни в чем людей. И он говорит, я понял, что здесь все, здесь ничего, я не смогу ни семью поднять, ни детям дать, ни образование, ничего, и я решил ехать в Россию. На настоящий момент супруга его, дети, они граждане России. Сейчас вот мама его мне недавно звонила, мы регулярно созваниваемся. Мама тоже получила гражданство. Они все подавали на таком упрощенном порядке, все получили. Он, кстати, тоже подавал документы. Но получилось так, что в одной из справок, которая ему выдавалась в Киргизии, ну, видимо, как-то так получилось, что принтер распечатывал, перекосил страницу или что-то, последняя цифра года его рождения, она не пропечаталась. На основании этого ему вот отказали, даже документы не стали принимать, ничего. И он, не зная, что делать в этой ситуации, потому что в Киргизии, он говорит, я не мог вернуться туда. Такая ситуация у него получилась, он говорит, я не знал, что делать. Еще одну такую любопытную вещь он сказал, когда мы приезжали к нему, я подавала жалобу, в Генеральную прокуратуру, описала всю его ситуацию и просила не выдавать его запрашиваем стране. И на основании моей жалобы всей этой ситуации его решили повторно опросить, хотя до этого его уже опрашивали, его решили повторно опросить, и уже сотрудник прокуратуры у него спрашивает, ты мне скажи, ты почему вот ты подавал на гражданство? Ты почему не подала на статус беженца, там, допустим, вот не получилось у тебя с гражданством? И вот что интересно, что он ответил, он сказал, вы знаете, я приехал в Россию, и я думал, что, подавая на гражданство, я от всего защищен. Мне ничего не нужно больше будет, что это и есть и статус мой беженца и так далее, и что я буду пользоваться всеми правами, что я в полной безопасности, как вся моя семья.
Ирина, а Бахтиёр?
Бахтиор, у него вообще судьба еще интереснее. Дело в том, что он являлся участником непосредственным тех действий, которые там происходили. Он принимал активное участие по спасению раненых, то есть на скорую помощь отвозил раненых в больницу. И старейшины решили, что он вот так вот, он как говорит, я там был, вот меня считали там героем. И меня определили, чтобы я, отправили меня на границу с Узбекистаном. Там был лагерь беженцев. Женщины, дети были, ну, престарелые. И он говорит, что я там был у них как старше. Даже гуманитарную помощь, после того, как он там вскрыл некоторые факты с гуманитарной помощью, как власти Киргизии ей распоряжались, и было решено потом, что всю гуманитарную помощь переправлять туда через него, то есть непосредственно на его имя был открыт счет, на его имя приходили медикаменты различные, и вот он ими распоряжался, и он ездил, забирал, раздавал кому нужно и так далее, организовал медпункты по оказанию первой медицинской помощи, собрал студентов с медицинских всяких институтов. То есть этот человек, который непосредственно там был, принимал во всем участие, за этого, скажем так, он и, может быть, и пострадал. Потому что в чем его там обвиняют, совершенно какая-то бредовая ситуация о том, что якобы он угонял машины скорой помощи, и из-за этого власти Киргизии не могли оказать необходимую медицинскую помощь тем, кто вот в этой ситуации пострадал. Абсолютный абсурд.
Лена, я хотела попросить вас чуть подробнее рассказать об этих обвинениях, из-за которых, насколько я понимаю, и Аброр, и Бахтиёр сейчас находятся за решеткой.
Ну вот и одному, и другому киргизские власти вменяют противоправные действия, в результате которых там пострадали люди, якобы. И эта ситуация характерна не только для дел Аброра и Бахтиёра, а для подавляющего большинства обвинений, которые власти Киргизстана предъявляют бежавшим после июньских 2010 года событий из Киргизии узбекам, даже тем, кто вообще нигде никак, как говорится, не высовывался и старался только спасти семью, и уж тем более не проявлял такой активности, как Бахтиёр. Что касается Бахтиёра, Ира упомянула об одном очень важном моменте, который вполне вероятно послужил основной причиной в его случае для предъявления ему этих обвинений. Он вскрыл факты злоупотреблений гуманитарной помощью, которая попадала в Киргизию, на юг Киргизстана от международных организаций, выяснил, что там главврач больницы и его родственники эту гуманитарную помощь, медицинские препараты, лекарства пускали в продажу. И тут, кроме обычных причин, которые сводятся к тому, что власти Киргизии во многих-многих случаях стараются переложить вину за события, за эти погромы межэтнические, на наиболее пострадавшую сторону, здесь присутствует еще и такой индивидуализированный фактор. Преследование, направленное именно на Бахтиёра, именно вследствие того, что он выяснил вот такие вот весьма и весьма неприглядные факты. Ну, а как дальше будет их судьба развиваться, здесь вот очень интересная штука. Мы с вами в одной из предыдущих программ говорили о том, что машина работает и с большим трудом дает задний ход. Вот на сегодняшний день по известным нам делам в отношении узбеков из Ошской и Джалалабадской областей, ну, мне, по крайней мере, неизвестны постановления о выдаче их по киргизским запросам, вынесенные Генеральной прокуратурой. В редких-редких случаях уже удавалось в других регионах России, не в Москве, не в области, добиться их освобождения, но, по крайней мере, постановления о выдаче пока нет. Но этих людей, объявленных киргизской стороной в розыск, продолжают задерживать. О том, как именно эти задержания происходят, наверное, Ирина лучше скажет. Их месяцами, не один, не два, и пять, и шесть, и девять месяцев содержат под стражей. Их семьи находятся в совершенно катастрофическом положении, потому что каждый из этих людей, вот и Аброр, и Бахтиёр, это, в общем-то, кормильцы, и держат их под стражей вроде бы с вероятностью того, что их не будут выдавать. Но, тем не менее, они находятся в СИЗО. Смысл в этом, ну, на мой взгляд, просто отсутствует. Да, я понимаю, надо проводить экстрадиционную проверку. Да, я понимаю, что в нынешней ситуации, ну, вполне возможно, что какие-нибудь, как говорится, чистые уголовники будут представлять свои обстоятельства так, как будто бы они также являются жертвами июньских событий в Оше. И здесь надо разбираться. Ну, почему нельзя в этом во всем разбираться, избирая другую меру пресечения людям? Почему нельзя избирать там и домашние аресты, подписку о невыезде, поручительство? И, в конце концов, если попадаются люди, располагающие какими-то средствами, то и залог. Нет, их надо всех сажать в СИЗО, и на каждом суде защита выслушивает сентенции со стороны прокуратуры, почему Россия должна их кормить из своего бюджета. Да не кормите, они сами прокормят и себя, и семьи, еще и поработают в сфере услуг. Но машина эта, к сожалению, назад ездит с большим-большим скрипом.
Лена, вы говорите по всем известным делам. А о скольких делах вам известно?
Ну, вот из тех дел, о которых я знаю в отношении узбеков, покинувших юг Кыргызстана после этих межэтнических погромов, ну, это не меньше 6-7, наверное, случаев на сегодняшний день.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Всю первую половину часа сегодня беседа из цикла «Судьба беженцев в России». Гости студии – руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и адвокат Ирина Бирюкова. Ирина, Лена заметила, что вы лучше расскажете о том, как происходят задержания. Пожалуйста, вам слово.
Ну, что касается Аброра, то тут ситуация такая была, что он поехал в Иваново. Поскольку у него семья большая, получается, у него четверо детей, супруга и мама. Кроме того, он приехал еще с сестрой, у которой тоже двое детей, она без мужа, и еще есть младший брат. То есть вот такая огромная у него семья, и он единственный кормилец был. И он поехал подыскивать в Иваново какой-то знакомый, предложил ему небольшой домик по какой-то такой вот, видимо, доступной для него был на тот момент цене. Причем поехал он на частном, ну, частном извозчике. Поехал туда, возвращался назад, эту машину тормозит пост. Просто для проверки документов, и у него, как у пассажира, решили тоже проверить документы. И там его и задержали, проверили, сказали, что тут находится в розыске. Задержали, и все. Что касается Бахтиёра, у него ситуация вообще была следующая. Он приехал на территорию Российской Федерации. Ранее он как бы часто бывал в различных городах, поскольку он работал в Киргизии, ну, дальнобойщиком. И он говорит, я Россию очень много повидал, я ехал сюда со спокойной душой, потому что я работал, я знаю, что русские люди, вот они гостеприимные, они добрые и так далее. И поэтому я совершенно спокойно сюда поехал. Ну, действительность оказалась немного хуже. И, в общем, смысл в том, что он не нарушал наши законы. Он приехал как законопослушный гражданин. Он каждые 3 месяца пересекал границу, чтобы все документы у него были чисты, то есть абсолютно легально находился на территории Российской Федерации. И он где-то подрабатывал. И приехал миграционный контроль. Причем он говорит, это не первый раз, когда их всех, он работал в одном и том же месте, не первый раз их всех забирали, отвозили, проверяли документы, и они и отпускали. И вот в один из таких, он говорит, наверное, в четвертый раз, когда документы проверяли, его оставили, сказали, что он числится в розыске, и теперь все, он задержан, и его судьбу будет дальнейшую решать прокуратура.
Дама, я хочу предложить послушать запись интервью, которое я взяла с омбудсменом Кыргызстана Турсунбеком Акуном. Мы говорили о том, как совершается правосудие по поводу ошских событий в Кыргызстане. Господин Акун, сколько всего судебных процессов было по поводу событий в Оше?
Наши сотрудники Института омбудсмана проводят систематический постоянный мониторинг в этом направлении. Всего было, по-моему, по нашим данным, мы принимали участие более 30 судебных процессов, в которых наши сотрудники принимали участие.
Это в основном узбеки или и киргизы тоже были?
Там в основном большинство узбеков, но есть и киргизы. Есть киргизы, ну, примерно 10%.
Как бы вы охарактеризовали эти судебные процессы? Было ли совершено правосудие с вашей точки зрения?
Ну, я думаю, что да, конечно, некоторый судебный процесс идет поверхностно и односторонно идет, и идет каким-то обвинительным уклоном. идет, конечно. И почти 100% судей – это лица кыргызской национальности. А те лица, которые подсудимые, в основном это узбеки, примерно 90%. Мы это, за это переживаем, грубо говоря. И кроме этого, адвокатам оказывается определенное давление со стороны участников процесса. Процесс оскорбляет, там что-то унижает. Вот это нас очень сильно беспокоит. И, конечно, я поставил вопрос, чтобы вот перед советом по отбору судей, перед президентом, чтобы у нас по Южной области всего есть 3 судьи. Это 2 Дилломатской области, 1 Баткенской области. По Ошской области нет ни одного судьи, лица узбекской национальности, ни одного судьи. Это тоже оставляет свой большой отпечаток, это тоже хорошим не приводит. И все многие расследования, которые проводились, конечно, не очень обоснованно. Поэтому вот такие результаты дают наши результаты мониторинга.
Какие обвинения в основном получают люди и какие сроки в среднем выносятся в качестве приговора?
Некоторые получают и пожизненное лишение свободы, ПЛС называется, это лишение. Некоторые получают 15 лет, некоторые получают 10 лет, знаете, вот разные сроки. Но в основном большие сроки получают.
А по каким обвинениям?
Убийство, умышленное убийство.
Мы следили за судьбой правозащитника Азимжара Аскарова, и вы у нас выступали по поводу этого судебного процесса в эфире в программе «Время и мир». Как сложилась судьба этого человека? В прошлом году, в сентябре, он был осужден на пожизненное лишение свободы. Но мы видели, что в суде он появился в синяках, что на последнем судебном заседании он держался за решетку и еле стоял. Что-то было принято в расчет?
Когда я с ним разговаривал по телефону, где-то больше года там назад, до судебного процесса, он сказал, что никаких избиений, никаких пытки по отношению Азимжана Аскарова не было. Но потом уже он дал интервью после решения суда. И он подтверждает, что да, было пытки там, было избиение и тому подобное. И он, оказывается, скрыл это все. Ну, конечно, находясь в стенках и за это время содержания, ему было трудно сказать мне правду. Поэтому, конечно, после решения суда около года сидеть, он пенсионная служба, сейчас в колонии, и его состояние тоже, я не встречался с ними, но те правозащитники, когда встречались, говорят, тоже тяжелый, в любом случае, требуется лечение этому человеку, вмешательство врачей. Поэтому я считаю, что его задержание, его осуждение, считаю необоснованным. Все-таки человек, никакой вины нету его, вины нету. Потому что когда место преступления, 13 или 14 июня, от места преступления находился 1,5 километра далеко. Это наше наблюдение, наши мониторинги, мы доказали это, об этом. Об этом я информировал президенту, генеральному прокурору тогдашнему Бекназарову. Но никаких мер с всех сторон, к сожалению, не было принято. Не слушал мое мнение, она услышала мнение тогдашнего генерального прокурора Бекназарова. Тогдашнего вице-премьер-министра, контролирующего по правоохранительным органам, это Бекназарова, он больше слушал она. Поэтому я считаю, что это необоснованный судебный процесс. То есть то, что ее приговорили пожизненное лишение свободы, это не делает честь кыргызскому правосудию.
Мы беседовали с омбудсменом Кыргызстана Турсунбеком Акуном. Лена, судя по тому, что до сих пор узбеков с юга Кыргызстана и с Оша не выдавали киргизским властям, российские власти, российская правоохранительная система и судебная все-таки понимают, что грозит этим людям на родине, и это берется в расчет. Я права?
Думаю, что не совсем все-таки. В таких случаях, как правило, Генеральная прокуратура опирается в самую первую очередь на мнение российского МИДа о положении в стране. И в одном из дел мне попадалась справка МИДа о том, что межэтнические проблемы на юге Кыргызстана продолжают существовать и стоят достаточно остро. Вполне возможно, что эта справка и является тем самым фактором, который пока что позволяет в очень относительной безопасности этим людям находиться. Но проблема совсем в другом. Такие позиции МИДа, а я об этом могу говорить, уже сравнивая дела выдачи в Кыргызстан с делами аналогичными по и Узбекистану, и Туркмении, и Таджикистану. Так вот, позиция МИДа в первую очередь опирается на геополитические соображения. Каковы они в данном случае, я не знаю. Но если соображения государственных интересов Российской Федерации в какой-то момент приведут к тому, чтобы закрыть глаза на все межэтнические проблемы, существующие сейчас в Киргизии, то, соответственно, изменится и позиция Генеральной прокуратуры. Поэтому я бы сейчас не стала бить фанфары, так уж громко радуясь тому, что пока еще не вынесены решения о выдаче. Решения об отказе в выдаче тоже нет. Но беда-то в том, что эти люди все равно в настоящее время большинство из них находится под стражей. Непонятно, смогут они натурализоваться в России или не смогут. От них зависят семьи, от них зависят люди. Статуса беженца пока не получил ни один из них. Есть надежда, что кто-то получит временное убежище. Но и в процедуре определения статуса беженца бывают совершенно казусные ситуации. В одном из регионов, где рассматривалось вот такое вот дело, собственно, заявитель, такой вот молодой узбек из Ошской области, не говорящий по-русски. И переводчица, которую для него пригласило местное управление Федеральной миграционной службы, оказалась, уж не знаю, по случайности или по неслучайности, оказалась этнической киргизкой с юга того самого Киргизстана, из той же самой Ошской области. Причем ее оставшиеся там родственники тоже пострадали в ходе этих событий. Ну, известно, что пострадавших узбеков подавляющее большинство, но это не значит, что пострадавших киргизов нет. И мы не могли контролировать точность перевода, мы не могли проверить, насколько детально она переводит все те доводы, которые приводил заявитель в поддержку своего ходатайства об обращении за убежищем. Но то, что адвокат, которая при этом присутствовала в том регионе, говорила, что некое напряжение между заявителем и переводчиком, безусловно, было, она это видела невооруженным глазом. Но даже вот с такими проблемами приходится им сталкиваться.
Мы беседовали с руководителем программы «Право на убежище» Института прав человека Леной Рябининой и адвокатом Ириной Бирюковой.